человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имени». И отец разделил им имени. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Подготовительную к Великому посту неделю Церковь призывает нас искреннему раскаянию в своих грехах, как некогда сделал нерадивый сын, вернувшись к своему отцу. Установление подготовительной недели, которая носит название «О блудном сыне», относится к древним временам христианства. Об этом свидетельствует творение Иоанна Златоуста, Августина, Иосифа Студита. По мнению митрополита Антония Сурожского, эта притча, описанная в Евангелии от Луки, лежит в самой сердцевине христианской духовности и нашей жизни во Христе. Милосердие Божие безгранично. Господь видит сердце каждого человека и ждет нашего возвращения к Нему.
Уже пятый год в Нижнем Новгороде проходит Сретенский бал, приуроченный к празднованию Дня православной молодежи. Культура танцевальных вечеров начала складываться в России еще в начале 18 столетия. И тогда, и сейчас для молодых людей естественно проводить время, отдаваясь танцу. Поэтому организаторы бала признаются, что сложно представить формат мероприятия, который лучше бы отражал связь поколений.
У нас проводятся балы в стиле галантной эпохи 19 века, соответствующие танцы, которые были на дворянских балах 19 века, полонез, полька, подыграс, различные кадрили, контрдансы. Такими вот художественными средствами мы хотим приобщить нашу молодежь к красивому, к высокому, чтобы они могли об этом узнать и сами в этом принять участие.
Учитель начальных классов Татьяна Кукличева готовилась к балу целый месяц. Она не пропустила ни одного мастер-класса, разучила несколько танцев. Для Татьяны это была возможность почувствовать эпоху, о которой так много писали русские классики.
Мне всегда танцы были интересные, а тут еще такое интересное мероприятие, связанное с историей. Поэтому почему бы и нет, надо себя попробовать и в этом образе тоже. Мы ходили несколько раз в неделю на наши тренировки, можно так сказать. Пытались танцевать, разучивали новые элементы, которые для меня были вообще неизвестны когда-то. Полонез, это кадриль, очень сложный танец. Вальс, то есть все то, что было раньше. И все интересно, сложновато.
Естественно, большое внимание участники и участницы бала уделяли костюмам. Кто-то достал вечернее платье из своего гардероба. Кто-то взял костюм на прокат. Есть и те, кто шьет сам. Анна Мелешникова – художник по костюмам в школе исторического танца. Для Сретенского бала она создала платье, стилизованное под эпоху романтизма.
Вообще вот заниматься историческими танцами очень полезно, это очень развивает. Ты становишься более многогранным человеком. Помимо просто знаний танцев, тебе нужно изучать дополнительную литературу, где-то рыться в источниках исторических. Это очень интересно и захватывает. Люди получают новые хобби, а иногда просто новый смысл жизни в этом.
С каждым годом количество танцующих растет. В этот раз в Белом зале областной Ленинской библиотеки собрались более 80 человек. Для многих из них бал не только возможность потанцевать, но и еще одна площадка для общения с единомышленниками.
Музыка есть не что иное, как призыв к более возвышенному образу жизни, наставляющий тех, кто предан добродетели, не допускать в своих нравах ничего ни музыкального, ни стройного, не натягивать струн сверхдолжного, чтобы они не порвались от ненужного напряжения, но также и не ослаблять их в нарушающих меру удовольствиях. Если душа расслаблена подобными состояниями, она теряет благозвучность.
Деисус, что в переводе с греческого языка означает «моление», одна из древнейших композиций христианского искусства. Считается, что она зародилась в Византии. Алтарная преграда там завершалась группой икон Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя. На рубеже 14-15 веков появился традиционный русский высокий иконостас. Его основу составил особый ряд икон – Деисусный чин. Эта композиция напоминает молящимся о страшном суде и втором пришествии.
Центральная икона, икона Спаса – это есть явление второе пришествие в мир Христа Судьи. Далее справа и слева от Христа изображаются предстоящие. И вот из обязательных предстоящих это шесть. Да, персонажей – это Иоанн Предтеча, Богородица, Архангел Михаил, Архангел Гавриил и апостолы Петр и Павел. Все эти персонажи в деисусном чину обязательно изображаются в позе моления. Символически деисус раскрывается в следующем содержании. Христос явился в мир, чтобы судить людей, а предстоящие умоляют его быть к людям милосерднее и снисходительнее.
Конец XIV века – время, когда складывается духовный облик русского народа. Ученые называют его национальным самосознанием. Победа на Куликовом поле, централизация государства – все это влияет на возникновение высокой алтарной преграды. Через икону идея обновленной, единой страны передавалась народу. На этом фоне Русь постепенно становится оплотом мирового православия.
Ощущение того, что где-то в чем-то русскому искусству нужно быть смелее, вот это ощущение того, что все, что Русь могла взять от Византии, она уже взяла, и сейчас нужно искать какие-то свои новые формы, оно, безусловно, присутствовало, да, в умах, в сердцах, в живописи.
Первые и лучшие образцы высокого иконостаса создали знаменитые мастера Феофан Грек и Андрей Рублев. Вместе они работали над алтарной преградой Благовещенского собора Московского Кремля. Считается, что его доисусный ряд написал Феофан Грек. В центре он поместил икону «Спас в силах». При этом мастер изобразил Христа в белых одеждах.
Идеи божественного света, идеи преображения божественным светом ему были очень близки, и они как бы красной нитью проходят через все его искусство и через монументальные фрески, да, где он рассказывает историю явления божественного огня миру, и через иконы, где вот сам Христос является вот этим вот светом. И от белых одежд Христа, от светящейся фигуры Христа, блики падают на уже фигуры предстоящих.
Другой знаменитый «Деисус» был написан Андреем Рублевым и Даниилом Черным для Успенского собора во Владимире. Это самый большой деисусный чин в истории православного искусства. Высота его икон более 3 метров. Несмотря на монументальность, мягкие лики образов, созданных Рублевым, открыты и обращены к молящемуся.
Если, например, у Феофана Грека Христос – это такой достаточно строгий судья, судья взыскивающий, грозный даже временами, то у Рублева спас милующий, спас всепрощающий, спас принимающий. Сам облик рублевского Христа, его очень спокойный взгляд, да, его некая отрешенность, его молитвенность тоже настраивает на совершенно иной лад молящегося.
Идея высокого иконостаса прижилась. В каждой местности стали появляться деисусные чины со своими живописными особенностями. Сегодня, выстраивая эту вертикаль, иконописец волен работать в том стиле, который ему больше по душе. Но всякий раз, как писал отец Павел Флоренский, художник решает одну и ту же задачу – указать молящимся на тайну алтаря и рассказать о Царстве Небесном.